Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 29 марта 2024 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. Еще раз напомню, что все, что я говорю, это мое личное мнение, размышления, с которыми я делюсь с людьми, свои, и жду от которых тоже, в общем, своих комментариев. Вот. Мы вместе выстраиваем, так сказать, некую дискуссию и пытаемся понять, что происходит в этом мире. Происходит на самом деле много странного и непонятного для самой широкой публики, но я так как самоуверенно, возможно, считаю, что нам с вами более-менее понятно происходящее, что и почему. Ну, просто так вот в качестве зарисовочки скажу о том, что буквально вчера или вот позавчера наткнулся на информацию о том, что Европа стоит буквально уже втянута мощнейший финансовый кризис, и эпицентром этого финансового кризиса будет такая замечательная страна, как Франция. И как только мы прилепили вот эту информацию к происходящим событиям и, как бы сказать, метаниям Макрона, президента Франции, все стало понятно, почему он мечется. То есть он мечется не потому, что он переживает за какое-то замечательное государство Украина или еще, так сказать, пытается остановить Россию, или еще что-то пытается сделать, то, что ему вообще, так сказать, в принципе, так сказать, не должно быть интересно. А причиной всего этого является вот этот эпицентр кризиса, в котором, в первую очередь, в который будет втянута вот эта страна Франция, которой его поставили управлять. Я хочу напомнить, это мое личное мнение, я думаю, что, в общем-то, это мнение всех таких здравомыслящих людей, появление, всплытие вот этого Макрона из ниоткуда, представителя каких-то, так сказать, банкиров, вот это, в общем-то, было, значит, изначально такая операция, когда банкирам потребовалось поставить во главе, так сказать, самой мощной страны континентальной Европы своего человека. Я подчеркиваю, что самой мощной страной континентальной Европы является именно Франция, а не Германия. С точки зрения промышленного потенциала Германия, ну, вроде бы помощнее, но у Германии нет и не будет никогда, на мой взгляд, ядерного оружия. В общем, так сказать, страны-победители, ну и как бы окружающие страны не допустят, чтобы у Германии появилось ядерное оружие. Ядерное из стран континентальной Европы, кроме России, это тоже страна континентальной Европы, ядерное оружие есть только у Франции. И вот эта Франция как раз и рулит, на мой взгляд, европейскими финансами. Банки там французские понавыдавали там кучу кредитов друг другу, государствам европейским, и в первую очередь Франции. И в конечном счете сообщить пенсионерам, там, французским вкладчикам, сообщить о том, что денег нет, кто, как-то нужно. Я, помните, рассказывал там несколько выпусков назад о том, что министр экономики Франции сказал, что надо бы использовать вклады европейцев, и назвал сумму 35 триллионов долларов, евро, 35 триллионов евро, на благие цели. Ну, благие я беру в кавычках, потому что, в общем-то, так сказать, там он цели перечислил: зеленая экономика и искусственный интеллект. Вот. И то, и другое ставлю под большое сомнение, потому что зеленая экономика, она, как мы выяснили еще там в предыдущих выпусках, в прошлом, позапрошлом годах, она совсем не зеленая. Вот, значит, эти солнечные батареи, они сжигают больше электроэнергии, значит, больше кислорода, чем двигатели автомобилей, вот. Ну и атомные электростанции тоже, они намного более эффективны, чем вот эти, так сказать, ветрогенераторы и вот всякая подобная хрень. То есть, как только мы узнаем вот эту важную информацию, чувствительную, самую чувствительную, относительно денег, мы понимаем суть происходящего. Еще раз подчеркиваю, деньги Это самое главное в современном мире. Именно с помощью денег, такого универсального средства платежа, значит, средства оценки всего и вся, вот, можно управлять современным обществом. Единственное, тем, что нельзя купить за деньги, нельзя за деньги купить любовь, чувства, так сказать, семейные, родственные чувства. Нельзя купить, понимаете, нельзя у матери купить сына, у сына купить мать, у брата купить брата или сестру, ну и так далее и тому подобное. Есть, конечно, там уроды всякие, но тем не менее, значит, вот, в этнической группе нельзя за деньги, так сказать, купить предателя. Ну, в общем, конечно, какие-то там найдутся выродки, вот. Но, тем не менее, значит, так сказать, саму эту этническую группу купить нельзя, потому что это система самовыживания, созданная природой. Природой, понимаете? Вот, так сказать. И поэтому деньги тут не играют никакой роли. И поэтому, когда мы вот понимаем вот этот момент, мы сразу понимаем, и почему пытаются уничтожить семью. То есть самую эту вот важную ячейку, которую нельзя купить за деньги, поэтому ее пытаются уничтожить. Там всякая, так сказать, юстиция ювенальная, значит, какие-то трансгендеры, какие-то, так сказать, приемные дети, там еще что-то. То есть задача для тех, у кого деньги, купить, разрушить семью. Ну и понятно, что эти структуры, значит, сейчас вступили в такую борьбу за свое существование, за свою не только выживание, за свою победу. И на этом пути, как ни странно, вот к победе вот этих вот структур глобальных, может быть, сверхглобальных, на этом пути оказалась достаточно архаичная Россия. То есть, говорит, нужно четко понимать, что Россия, так сказать, при всем при том, что она, так сказать, там достаточно эффективно воюет, но, тем не менее, это страна с такой архаичной политической системой. Ну вот, возможно, благодаря этой архаике она и воюет. Потому что есть вещи, которые там, вот, сказать, вот, российским товарищам, ну, не перешагнуть. Хотя российские товарищи тоже продемонстрировали в последние дни не такие очень странные какие-то взгляды, подходы. Вот. Ну, я не знаю, я не буду комментировать, это я просто скажу. Наверное, прокомментирую кое-что. Например, там президент страны заявил о том, что победа над, значит, этими диверсантами, террористами не означает, что это Россия только для русских, так сказать. Вот. Ну, возможно, так сказать, вот, хотя никто не заявлял, что Россия только для русских, вот, так сказать, вообще никто не заявляет из людей национальных взглядов, потому что понятно, что Россия – это большая, сложная страна, но есть в России русские территории. Если русские территории не для русских, то для кого? Понимаете, есть такая подмена понятий, так сказать. Никто не говорит, что Россия только для русских, но если Россия вот не для русских, а для кого? Не было уточнения. Для кого? Для кого тогда Россия? Очень важное уточнение. Понимаете, так сказать, вот. Вот. И, так сказать, еще такой интересный момент. Ну, не интересный, а я думаю, что очень важный и существенный момент. У русского народа только одна территория на этой планете, одно государство. Поэтому мы не можем это государство кому-то отдавать, эту территорию. Потому что оно и сейчас, так сказать, ну, русскому народу не принадлежит, ну, так сказать, вот так вот, вне сомнения. Если бы оно принадлежало, вне всякого сомнения, русскому народу, то таких заявлений от президента Российской Федерации, возможно, бы не было. Понимаете, вот такие мысли возникают. Опять же, это мои мысли, не утверждения. Вот. Ну и последующие за этими мыслями, так сказать, какие-то выводы. Вот, например, у немецкого народа существует как минимум 5 государств. 5. То есть немец, средний немец, он может найти свою, как бы, ну, сказать, родину, или, так сказать, в свою среду окунуться, значит, находясь в Германии, находясь в Австрии, находясь в Швейцарии, находясь в Люксембурге, ну, частично, возможно, и еще в Лихтенштейне. То есть 5 таких государств. Понимаете, так сказать, вот. И немец, он там, вот, так сказать, во всех этих странах, он найдет своих, так сказать, немцев, то есть соотечественников таких, так сказать, этнически ему близких. Вот. А в России, так сказать, пытаются построить общество из каких-то, так сказать, соотечественников, которые, в общем-то, новых, привести каких-то новых соотечественников, навязать, я бы так сказал, значит, из солнечных, так сказать, вот Таджикистана, Узбекистана, там хорошие люди с богатой культурой. Но, в общем-то, так сказать, их зачем-то привозят в Россию и раздают гражданство вертолетом. Я бы сказал, что в 22-м году в России 172 тысячи таджиков получило российское гражданство. Основания получения этого гражданства неизвестны. И никто почему-то нам не объяснил, зачем вот этим таджикам нужно выдавать российское гражданство. Зачем таджикским женщинам, которые родили, так сказать, молодцы, так сказать, они, в общем, так сказать, рожают новых таджиков, это все хорошо. Зачем таджикским женщинам выдают материнский капитал? То есть и землю, русскую землю, понимаете, участки русской земли. Кто, на каком основании? Объяснение должно быть, понимаете, так сказать, должна быть... в общем-то, какая-то дискуссия общественная, ну, на мой взгляд. Может быть, действительно нужно, хотя я в этом, в общем, сомневаюсь. Я очень сомневаюсь в этом, что, в общем, нужно. На участке на трех детей таджиков этнических, так сказать, выдавать русской земли, я думаю, что это как-то не совсем правильно. Не совсем. Ну, опять же, так сказать, в общем-то, русское население после теракта, просто я вот слышу, читаю форумы, мне вот говорят, там на форумах обсуждают очень активно, что вот эти вот новые так называемые соотечественники, они не совсем надежны. Не все, конечно. 99% это нормальные люди, вот, но, в общем-то, даже для этих эти нормальные люди являются, как оказалось, средой, среди которой можно навербовать вот таких вот, так сказать, таких террористов, которые, в общем, стали террористами. То есть понятно, что их, так сказать, меньшинство. Значит, более того, по телевидению показывают о том, что, оказывается, среди среднеазиатских вот этих групп разоблачили каких-то, так сказать, следующих террористов, которые хотели устроить теракты. То же самое. Это все как бы... Вроде новые соотечественники, в кавычках беру. Еще раз подчеркну, что мне кажется, что, в общем-то, программа «Русский взгляд», я подхожу к, вот, к этим соотечественникам очень взвешенно. Взвешенно. Я понимаю, что нации развиваются, так сказать, таким сложным путем. Сообщество выживания, так сказать, есть система, когда, вот, так сказать, ну, в первую очередь, конечно, должно быть, так сказать, создание каких-то семей. Не просто, так сказать, переселились индусы в Москву и, в общем-то, так сказать, и живут, и стали нашими соотечественниками. Они должны породниться. Но это, в общем-то, так сказать, естественный путь. То есть нельзя стать русским просто потому, что ты перенесся из этого самого, из Индии в Москву и сказал, знаете, я русский. Ну, нельзя, просто нет, должна быть связь, что-то, так сказать, должно связывать с этносом. Но я говорил о том, что еще есть такой вариант, когда человек воюет за Россию. Тоже вот там эти все очень сложно, все очень непросто, но в любом случае, на мой взгляд, опять же, я могу ошибаться, еще раз подчеркиваю, значит, переселение сотен тысяч представителей иных этносов в Россию, в общем, так сказать, определенным образом представляет опасность для русского народа. Опасность. Опасность размывания, опасность в его, так сказать, безопасном существовании. Или, например, там сообщили о том, что это Алла Пугачева извинилась перед такой... Певица была, которую Россия отправила или хотела отправить на Евровидение, Манижу. То есть от России отправили этническую, так сказать, таджичку, вот, Манижу на Евровидение. Почему таджичка, почему, так сказать, что типа хотели показать, что тут вот все они тут, так сказать, врастают в эту среду. Но надо, значит, если она вросла в русскую среду, зачем, так сказать, Пугачева перед ней извиняется? Она же, в общем, не таджичка уже, она должна быть русской, если ее, в общем-то, так сказать, сюда привезли. и как бы ее интегрировали, ну, на взгляд этих деятелей Евровидения российского, которые ее отправили представлять Россию в Евровидении. Вот. Значит, масса материалов о проблемах с детьми мигрантов. Дело в том, что, так сказать, мигранты, ну, в силу, так сказать, сложности, так сказать, территории, откуда они приехали, в силу там, в общем-то, культурных каких-то там кодов своих, там масса нюансов, они, ну, они раньше взрослеют. Они более, возможно, более пассионарны. И, в принципе, так сказать, когда ребенок, там, допустим, 12-летний ребенок, он, в общем-то, так сказать, выходцев из солнечного Таджикистана, он физически, так сказать, развит и социально, и психологически он развит примерно как 15-летний русский ребенок. То есть они раньше взрослеют. И поэтому среди своих 12-летних он начинает подавлять это, так сказать, этих детей. То есть по своему психологическому развитию он на 2-3 года как бы старше, и физическому, возможно, даже развитию. Он 2-3 года старше. Почему эти дети должны учиться, так сказать, в одном классе с детьми, которых они, в общем-то, могут подавить? Почему, так сказать, никто это, так сказать, не рассматривает? Ну, в общем, проблем очень много. Я так полагаю, конечно, что это все-таки не государственный какой-то подход. Вот. Это подход людей, которые получали гранты с Запада, потому что на Западе происходит то же самое. Вот я говорил о том, о своей версии. Моя версия простая, что американцы, так сказать, элитка американская, она поняла, что в Америке ничего, в общем, так сказать, никакой этнос такой американцев не создать. Он не получается, не получится, и так сказать, никаких шансов нет. Единственный способ – это каким-то образом приучить белых американцев. Я белых слово говорю, так сказать, в чисто вот таком утилитарном значении. Вот, это белые выходцы в основном из Европы. Вот их приучить к тому, что, значит, ну, нужно с этим смириться. Смириться с вот этим, значит, белые люди тоже важны. Вот, черные тоже важны. Вот, со всеми этими вещами, значит, интегрировать белых уже, так сказать, вот так сказать, там, в сообщество, в среду людей, значит, из Латинской Америки, из Африки, из Азии, или наоборот, этих из Латинской Америки, Африки, из Азии, так сказать, интегрировать в эту Америку. В общем-то, выход у них небольшой, у этих американцев. Эти белые могут уехать в Европу, поэтому Европу тоже надо значит, заселить вот этими выходцами из Африки, из Азии, значит, и из Латинской Америки. Что и происходит. Что и происходит. На мой взгляд, во Франции примерно, ну, как мне говорили, я, к сожалению, не был во Франции. Вот. А во Франции примерно 25% населения Франции это потомки, либо выходцы, либо потомки выходцев из Азии, Африки и Ближнего Востока. Из Латинской Америки там не так много, вообще мало. Но, тем не менее, четверть населения. Это сейчас четверть. Через там 25 лет это будет уже половина. Может быть, через там 30 лет. Но, понимаете, как это говорится, уже провернуть назад не удастся. Вот. И то же самое хотят вот эти дирижеры глобальные сделать с Россией. То же самое. Так сказать. Причем они как бы пытаются объяснить, что ну так Америка вот такая, так сказать, место, куда приезжают все народы. Ну и Россия такая же. Ну нет, я хочу поправить этих специалистов, что Россия – это историческая земля русского народа и других народов, которые здесь сложились исторически. Их на самом деле народов достаточное количество. Так сказать, большие народы, маленькие народы – татары, башкиры, чеченцы, кабардинцы, балкарцы, есть, так сказать, там алтайцы, буряты, якуты. Там, ну, в общем, так сказать, достаточное количество народов, которые исторически сложилось, и никого сюда заселять не нужно. Понимаете? Не нужно. Здесь с этими народами, так сказать, как бы разобраться, так сказать, как бы там жить более-менее мирно, уже будет хорошо. А привозить сюда, значит, этих самых замечательных таджиков, узбеков. При всем уважении к ним, я очень хорошо отношусь, так сказать, ко всем народам. Значит, кто-то пишет, что какие-то есть, так сказать, горячие, глупые головы, которые говорят, нужно там на них нападать. Я говорю, нет, категорически, так сказать. Люди, эти мигранты, они приезжают в Россию зарабатывать деньги. И если Россия, вот, позволяя им зарабатывать деньги, не ущемляет собственных граждан, почему бы и нет? Почему? Так сказать, они приезжают на стройку, поработал год там или сколько там, 9 месяцев, и поехал обратно с деньгами за свои, так сказать, трудовые какие-то, значит, дела, обратно к себе на родину строить дома, там, возделывать сады, ну, вот, значит, покупать там землю у себя там в Узбекистане и в Таджикистане. Места там много, при том, что там, ну, много населения, но на самом деле эти республики еще, так сказать, имеют достаточно места для того, чтобы заселить всех и поместить всех. А вот гражданство давать, я думаю, что с этим нужно как бы разбираться. На мой взгляд. На мой взгляд. Кто 172 тысячи паспортов выдал российских? Кто? Может быть, это нужно отменить, отозвать это гражданство, так сказать. Я считаю, что после вот этих последних событий в Крокус-Сити, ну, в общем, так сказать, у людей такие появились требования отозвать, провести проверку, на каком основании они получили это гражданство. Вот, значит, и дальше, как бы, так сказать, заняться серьезно этим вопросом. Потому что, на самом деле, если русский народ почувствует, что ему здесь некомфортно, что это не его родина, как нам, единственная родина, к нам пытаются объяснить, что это типа не только ваша родина. Я понимаю, что есть там Чечня, есть там Татария, там Башкирия, Булгария. Я, значит, называю Булгарию. Есть Башкирия, так сказать, да. Но у русского народа, так сказать, есть свои исторические земли, которые являются исторической родиной русского народа. И, естественно, так сказать, кому-то отдавать эти исторические земли, в общем-то, сказать, даже там в будущем, даже через 200 лет, так сказать, заселяя кого-то сейчас, это, в общем, будет неправильно. Ради этой земли велись войны. Войны велись, понимаете? Вот. Тяжелые, кровопролитные войны. На протяжении всей известной нам истории. Известная история, она еще дописьменная. Погибали сотни, погибло сотни миллионов людей. Возможно, так сказать, может быть, и более того. Сотни – это как минимум сотни. В последней войне погибло там, 20 с лишним миллионов человек. Так сказать. В Первую мировую войну погибло. При нашествии Наполеона, при, так сказать, нашествии, так сказать, монголо-татар. Вот, значит, хотя, говорят, что там их не было, было, было. Просто, ну, приходили, так сказать, разные орды. Ну, это все, все это было. То есть, а до этого там была Скифия, там масса народов пыталась, так сказать, эту землю, так сказать, заселить. И тут, значит, государство, которое себя, значит, позиционирует как государство, в том числе и русского народа, оно говорит, нет, русская земля не только ваша. Так, а чья? Вы там уточните, чтобы мы понимали, чья она еще. Понимаете? Вот. Потому что, так сказать, большевистская вот эта национальная политика, я лично считаю, так сказать, она во многом ущербна, она вредительски сделана в отношении народов России. Но, тем не менее, что-то там взяли, там выделили, Удмур там выделили, там Мордва имеет свою территорию, так сказать, Чуваши там имеют свою какую-то, так сказать, автономию, там Куми там тоже имеют автономию, Карелы там. А русские земли чью еще, кому еще они принадлежат? Вот исконно русские земли. Вот это хотелось бы услышать. Понимаете, так сказать, вот. Поэтому вопрос очень важный. И знаете, как бы, то есть народ чувствует, что в мире происходят очень важные события. Очень важные. И этот вопрос, он является важным. Вопрос мигрантов. Так сказать, зачем здесь мигранты? Вопрос, самый главный вопрос на сегодняшний день. Он даже более важный, чем вопрос вот этого замечательного государства Украина, которое тоже является историческими русскими землями, так сказать. Это не этническое наименование Украина, это географическое наименование от слова окраина, пограничье. Это русское пограничье. Но вопрос мигрантов, он важнее, чем вот эти вопросы там с пограничьем. Потому что эти русские люди могут поехать к себе на родину, в Россию. Ну, все, невозможно там жить будет, на этой, так сказать, территории, занятой нашими, в общем, так сказать, недругами. Вот. Ну, они даже вот после 2014 года и до 2014 года, они ехали оттуда, с этой территории Малой России, они переезжали в Россию, и таким образом они, в общем, так сказать, получали убежище. А если это убежище как бы не является, так сказать, русской территорией, тогда вопрос... Вопрос очень такой серьезный, за что там идет, в общем-то, война. Но в целом проблема такая серьезная поднята. Вот этим терактом поднята серьезная проблема. И увернуться, на мой взгляд, от серьезного обсуждения вопросов людям, которые управляют страной, не удастся. Ну, это мое, опять же, так сказать, мнение. Потому что я читаю паблики, чаты, мне рассказывают про... А вот звонил тот-то, тот-то и спрашивал, а что с мигрантами? А что с мигрантами? Все тут обсуждают это. Это будоражит русский мир. Будоражит в буквальном отношении. Причем нормальных людей, которые, так сказать, нормально смотрят на интеграцию, так сказать, какую-то, так сказать, кого-то, представителей других этносов в русское сообщество, так сказать, эта интеграция есть, и русские уезжают туда, куда-то, понимаете, интегрируются там в Израиле, там интегрируются, так сказать, там в Европе, там и в Китае, так сказать, уезжают, интегрируются. Но людей интересует сюда интеграция, так сказать, они принимают это, понимают это. Но завоз сюда мигрантов, он, в общем-то, сказать, их, на мой взгляд, возмущает. Так. Урфин 72. Браво, Владислав, сняли языка. Именно отозвать гражданство. Да, этот вопрос, он должен стоять. И я полагаю, что без решения этого вопроса дальнейшее продвижение, в общем-то, сказать, политической ситуации в России может, так сказать, немножко, так сказать, подзависнуть. Если, так сказать, наши, ну, эти, как бы, партнеры, или как их там назвать, устроили вот это, вот, так сказать, теракт, ну, организовали, наняли этих, значит, исполнителей, вот, значит, они в том числе и хотели показать слабость российской власти. Вот, они, кстати, при всем при том, что там, говорят, вот тут какие-то молодцы, тут они там где-то под... у границы с Украиной схватили этих четырех террористов, все, так сказать. Но с другой стороны возникает вопрос, а как эти террористы проехали там 300 километров или 350? Как они оттуда выехали? Понимаете, почему никто не побежал, значит, их останавливать там в этом крокусе? Ну, что-то, ну, есть какие-то, так сказать, значит, медленная такая реакция. Вот. Факты медленной реакции. Вот. Почему они могли стрелять в городе? Ну, значит, в общем, очень-очень такая ситуация неприятная. Это вот чувствуется. Люди перестали ходить в торговые центры. Вот, значит, сократилась посещаемость торговых центров. Так сказать. Мероприятия отменили, и там, ну, люди поняли. То есть люди испуганы. Ну, как бы вы покажите там тех, кто выдавал гражданство, вот, так сказать, этим людям. Сообщили, что они не имеют гражданства. А поначалу-то сообщили, что имеют. Вот, ну, не совсем мы располагаем данными, имели они гражданство или не имели. Потому что поначалу-то сообщили, что все они были гражданами России. Там один деятель, он работал этим барменом, парикмахером, другой там тоже там как-то работал не один год в России. Язык они плохо знали, ну, что-то там говорить умели. Так, Дмитрий, они боятся потери управляемости. Власти видят Россию прежде всего как экономическую территорию. Этот подход, конечно, препятствует органическому существованию этносов России и русских в том числе. Проблема в том, что самосознание остается на низком уровне. Конец цитаты. Ну, спасибо, Дмитрий. Действительно, хорошее, так сказать, у вас такое замечание, правильное. Те люди, которые находятся в управлении страной, они, так сказать, вот в этом отношении, они как раз они не архаичны, они такие прогрессивны в кавычках. Это прогрессоры, они считают, что, ну, нации не должно быть. Большевички уже сказали, что нации должны отмереть. Это же большевизм в чистом виде. Я, помните, говорил, много раз говорил, пока стоит зиккурат на Красной площади, пока вот там лежит вот этот Терафим, рассчитывать на какие-то кардинальные перемены сложно. Опять же, они есть, они идут, эти кардинальные перемены, но сложно. То есть большевистские вот этот, большевистское капище, оно стоит. По телевидению постоянно показывают вот этих коммуняк. Постоянно показывают, значит, как правило, это люди, которые никогда либо вообще не работали. Вот они, так сказать, они где-то тут языком там, в общем, болтали, а потом попали в Думу или там сразу в партию. Вот. Либо работали на каких-то там должностях, не связанных с такой реальной, реальным предоставлением услуг и товаров другим людям. То есть они не понимают, как это вообще организовывается. Они не понимают, как прибавочная стоимость. Поэтому тут они начали пропихивать, так сказать, что нужно увеличивать эту, в общем-то, налог. Налог на доход. На доходы, налог. Кто много получает, нужно, так сказать, больше денег снять. Ну, хорошо. Ну, снимут они больше денег. Эти люди отсюда уедут и все, так сказать. Вот так же во Франции, так сказать. Значит, только начали там вводить налог, и там французы побежали, включая вот этого актера, который там в Россию, аж до России добрался. Депардье. Он добрался до России, ему там в, этом, в столице, кажется, Удмуртии дали квартиру. Вот, значит, но он как-то и не воспользовался, потом продал. Ну, подарили ему. Почему он убежал? И, значит, он осел в Бельгии, кажется, потому что там платить там большие налоги, он решил, что не будет платить. Поэтому эти банкиры поставили Макрона, а перед этим был социалист этот, я не помню, как его там фамилия была, они вообще, не, все эти президентишки французские, они, к сожалению, не интересны. Французы, так сказать, такой достаточно пассионарный, умный народ, старый народ, это такая, так сказать, такой, в общем, сплав галло-римлян и наших этих вранов, вот, которые пришли, так сказать, с берегов реки Дон. Но, значит, враны, ну, которых галло-римляне в истории назвали франками, они составили верхний слой, а галло-римляне, они составили, в общем-то, слой крестьян и интеллигенции, буржуазии, так сказать. Вот. А военное сословие составили потомки вранов. Вот. И получился такой, в общем, так сказать, достаточно интересный сплав. Франция доминировала в Европе до конца, наверное, 19 века, начала 20 века. Ну, после Первой мировой войны они, так сказать, что называется, слили воду. И дальше там пошли какие-то, так сказать, в президентах, так сказать, не очень убедительные персонажи. Там, ну, в общем, так сказать, Деголя там можно там сказать, что это такая загогулина. Загогулина на их истории. И потом пошли, так сказать, такие очень странные персонажи. И закончилось все это вот этим Макроном. Ну, вообще непонятно кто, у которого жена, я рассказывал, уже публикуют в России везде в пабликах, жена это, в общем-то, бывший мужчина, который до 30 лет прожил под именем Жан Мишель. То есть все уже известно. Это никакая не учительница, так сказать. Вот. Ну, дай бог ему здоровья, так сказать, это его личное дело. Так сказать, это брат учительницы, в общем-то. Вы рассказываете все как есть. Вы рассказываете все как есть. Если бы они рассказывали все как есть, не знаю. Не факт, что эти французы бы проголосовали за этого Макрона. Вот. А тут они, так сказать, надинамили и французов, и весь мир. Вот. Насколько я понимаю, он поехал уже в Бразилию, но там тоже этого Жан-Мишеля взял. Жан-Мишеля взял, но его почему-то мало показывают. В целом, французы, в общем, уже, так сказать, я думаю, что ушли с исторической арены. Или временно отошли. Временно отошли. Так. Влад Флорида. Все эти пляски многонационалию вызывают только еще большую ненависть к кремлевским. Да. То есть они думают, что, так сказать, люди воюют на передовой. Воюют с этой, так сказать, в том числе и за интересы кремлевских товарищей. Вот. И тут эти кремлевские товарищи говорят, так, Россия это не только для русских. Вы, ребята, так сказать, вы тут это самое. А кто, для кого еще? Вы скажите. Вы нам скажите. А то мужики-то не знают там на фронте. Мужики-то не знают. Вот. Вы скажите. И мы тогда сразу, в общем-то, так сказать, поймем. Вот. У меня, в общем, были определенные надежды, что, в общем-то, есть такой дрейф в сторону русского народа, так сказать, в сторону естественного, так сказать, подхода к этим этническому началу. Не нужно здесь делать Америку. Все, Америка провалилась, и в этом году уже никаких выборов там не будет. Уже есть официальное обращение руководителей, ну, как сообщили, руководителей крупных стран к Байдену не допустить Трампа до власти в США. Что это такое? Извините меня. Что такое? Мы помним, как в Советском Союзе там обращались к генсеку. Вот. Хочу, не хочу. Защитить демократию. То есть он должен защитить демократию, не допустить Трампа до власти. О, интересно как. О, как интересно. Так они уже делают много чего. Вот. А почему не допустить? Потому что Трамп может выйти из НАТО. Ну, в реальности, по-хорошему, значит, у Трампа есть один путь, в общем-то, так сказать, как-то в Америке, значит, сохранить вот эту, значит, пирамиду, структуру общественную, которая там была исторически, и продлить существование этого государства, так сказать, этого общественного договора, потому что, ну, любое государство — это определенный общественный договор, особенно Америка. Вот продлить существование этого общественного договора вот в том формате, который он есть. Вот. Но если, так сказать, он заморозит вот эту иерархию, то есть все равно, так сказать, какая-то часть выходцев из Европы, они, значит, создали экономику, банковскую структуру, в управлении представлены. Если их оттуда потеснят, вот, так сказать, представители других этносов и рас, то боюсь, что, в общем-то, от Америки, ну, уже ничего не остается и не останется. То есть он может просто на время заморозить. Вот. Европа, на мой взгляд, им уже, в общем, неинтересно вкладывать деньги в Европу, они не хотят. На Украине, мне кажется, они уже вышли из игры. Я вот еще в конце декабря сказал о том, что есть такое ощущение, что они пообещали вот эти деньги замечательному государству Украина, но, по всей видимости, не дадут. Вот уже конец марта, март заканчивается, деньги не дали. И мне кажется, и не собираются давать. Но они оставили морковку. Ну, вы подождите, вы там повоюете, вы повоюете. Дело в том, что они такие жесткие, достаточно, возможно, я бы применил слово циничные дельцы. Они посчитали, что шансов у нынешней, так сказать, вот этой Украины никаких. Потому что там нет никакой идеи, ничего нет. Биться за деньги, они, конечно, там, так сказать, какая-то группа организовала людей, так сказать, власть, терроризируя население. Но это, в общем-то, так сказать, силы у населения и терпение закончилось. Оно не заканчивается, оно закончилось. Там уже этих самых военкомов начали, так сказать, так потихонечку, так сказать, как-то мочить. Ну, мне просто говорят, я... просто информацию мне говорят, что, вы знаете, вот, ты знаешь, вот там они там замочили военкома, там они находят, так сказать. То есть, ну, начался процесс такого внутреннего глухого сопротивления. Пока оно глухое сопротивление. Вот, значит, дальше, и никакие деньги не помогают. Никакие деньги не помогают. Потому что, так сказать, ну, люди там воевали за деньги, в общем, так сказать, жители Украины, они традиционно, издревле, очень, в общем, за деньги готовы много чего сделать. Ну, это так сложилось. Вот. Но они теперь, так сказать, они поняли, что значит, делая что-то за деньги, а потом погибая на поле боя, этими деньгами они сообразили, что они не воспользуются. И это, в общем, охладило их пыл. Очень серьезно. Вот. Поэтому я думаю, что перспектива небольшая. Значит, победы точно не будет. Ну, если тут в России, конечно, что-то не произойдет. Но на это они рассчитывают, кстати. Они рассчитывают. Вот то, что там случилось с этим терактом, и то, что, в общем-то, людям показали в России, что тут могут учудить вот эти, вот, так сказать, новые соотечественники, я беру в кавычках. Вот. Я думаю, что тут охладило, значит, и настроение российской публики и направило мысли у этой российской публики вообще в другом направлении. Совсем в другом направлении. То, что обсуждают люди на кухнях и между собой, Я думаю, что на фронте, вот на этой линии фронта, там 500-600 тысяч вооруженных людей, основная масса которых является русскими, это, так сказать, то же самое. Понимаете? 500-600 тысяч русских людей, которые так задумывают, так, а стоп, мы тут воюем, оказывается, это Россия не для русских, а для кого? Вопрос такой, а для кого? Вы договариваете? В общем, в целом, настроение, я думаю, что это не поднимает точно. Вот. Поэтому, конечно, у этих украинских, так сказать, украинской верхушки, ну, есть еще определенные шансы. Пока ее не изгнали, пока Киев не занят, пока не занят Львов русской армией, у них шансы есть. За деньги воевать никто не хочет. И вот я еще раз подчеркну. Вопрос не в деньгах, а вопрос в том, что, так сказать, допустим, человека из России, русского человека, купить нельзя. Понимаете? Нельзя. Чтобы он воевал со своим народом, нельзя. Вот это и есть самое главное, что этот мир заставляет существовать. Потому что если бы вот этого не было, то люди, которые напечатают деньги или обладают там какими-то средствами, они могли бы купить всех и создать под себя все, так сказать. Нет, не получается. Хуситов нельзя купить, например, тоже. Я уверен в этом. Не купить хуситов. Я думаю, что еще массу людей, так сказать, афганцев. Ну, американцы потратили на Афганистан, считается, где-то около $2 триллиона за там почти 20 лет своего нахождения. Почти там, чуть, наверное, поменьше. Вот. Они расспрасывали деньгами очень так серьезно. Вот. Понятно, что часть денег они оставили в Америке, попилили там на вооружение, так сказать, списали. Там даже и фильм такой снят, очень интересный, как они это вооружение списывали и пилили деньги. Вот. Но, тем не менее, афганцам они давали эти доллары. Ну и что? Вот это этническое племенное ополчение, значит, пуштунское, оно в тапочках. Вот. Оно оказалось сильнее американской армии, что бы кто ни говорил. Там какие-то, так сказать, умники думают, ну как, американская армия сильнее. Нет, самое главное – это дух. Дух армии. Уверенность и желание победить. Понятно, что, так сказать, людей с луками, в общем, в теории можно победить, но есть очень интересный фактор. В Новой Зеландии британцы так и не смогли победить маори. Война продолжалась, так сказать, очень бесконечное количество лет. Там весь 19 век была война с этими маори. Маори оказались очень жесткими, очень, так сказать, такими упорными бойцами. В общем-то, так сказать, в конечном счете пришлось заключать какой-то договор. И эти маори, так сказать, они все равно считают, что это их земля. Они живут, да, там сосуществуют, все вроде хорошо. Но не удалось победить этих, в общем-то, так сказать. Это племенное сообщество с луком и стрелами, на секундочку. Не удалось. В Америке, вот в Северной Америке, у индейцев удалось сломить, заразить, ну, каким-то образом, в общем-то, вот, удалось. Но это не означает, что это может повториться. То есть их физически, в общем-то, извели. Физически извели. В наше время это, так сказать, нереально. Ну, или малореально. Поэтому здесь этот момент очень важен. Очень важен. Эта армия должна знать. Хотя, так сказать, с утра до вечера показывают киргизского мальчика, вот, который там вывел 100 этих зрителей, якобы вывел. Значит, выяснил, что там еще были другие мальчики. Так сказать. Почему показывают вот, только киргизского, так сказать, он там не один выводил, там еще были другие мальчики. Вот это, так сказать, вызывает вопросы. То есть русские были. То есть были мальчики русские, которые работали в гардеробе. А почему показывают киргизского, это, в общем-то, вопрос. Очень хорошо отношусь к киргизам. Замечательный, так сказать, такой твердый в своей этническом самосознании народ. Зачем показывают? Зачем показывают постоянно с утра до вечера бойцов на СВО, тоже, так сказать, ну, каких-то, так сказать, значит, небольших народов России. Понятно, что они там есть, дай бог им здоровья, так сказать, и то, что они воюют вот на этой войне, это, значит, только честь им, что они являются, так сказать, действительно братьями, русского народа по оружию русского солдата. Но надо понимать, что 90% на это СВО, а может 95% это русские люди. Даже если эти люди, так сказать, там могут быть даже какие-то фамилии, там, так сказать, не совсем там русские, но это как бы русские люди, которые, значит, ассимилированы давно, в общем-то, живут здесь. Вот. Почему показывают представителей замечательных, так сказать, там, якутов, дагестанцев, очень хорошие народы. Вот. Эти, так сказать, это вызывает определенные, так сказать, ну, меня, может быть, так и надо. Знаете, у меня есть такой анекдот, я расскажу, значит, не буду рассказывать. Я так думаю, может быть, так и надо, но я сомневаюсь, что... Ну, это ребята, которые там, в общем, рулят в России, так сказать, наверху, они думают, или, значит, кто-то там думает, может, так и надо, а я думаю, что не нужно так, не нужно. Это расхолаживает публику. Так, Владимир, здравия, Владислав. Вы отметили, что есть конкретные границы администрации Башкирии, Татарии и так далее. Где граница Русской Российской Республики, где русская администрация, где мы титульная нация. Особенно радует убеждение президента, что Россия не только для русских, так где тогда наша Русь? Конец цитаты. Ну, вы, Владимир, скорее всего, задали вопрос, который задают десятки миллионов, в общем, русских людей. Десятки миллионов. Кстати, я думаю, что этот вопрос задают и татары, и башкиры, потому что они тоже должны понимать, в какое государство они входят. То есть русский народ – это, так сказать, это субъект, который, так сказать, имеет свои цели, свою, в общем, волю национальную. Или это этот самый цемент, связывающая субстанция. Вот я думаю, что им связывающая субстанция тоже не нужна. Понимаете? Нужно то четко понимать. Понятно, что идеологию связывающей субстанции, значит, разрабатывали, скорее всего, те, кто там разрабатывали для Америки. Но Россия – это не Америка. Россия – не Америка. Россия – это, так сказать, это территория в Евразии, которая была заселена со времен вообще появления человека на этой территории. Там 30 там, или 40 тысяч лет назад. И поэтому сюда никого привозить не нужно. И заселять, и перемешивать искусственно не нужно. Георгий 29. Приветствую всех. Иноземные диаспоры, в отличие от русского населения, очень сплоченные и стоят горой за своих. А русские все же разрознены в мирной жизни. А эта ситуация потенциально опасна. Конец цитаты. Уважаемый Георгий, это произошло не просто так. Это произошло, так сказать, усилиями царского правительства. В общем-то, так сказать, правоверной церкви, вот, которая, в общем, называется православной, так сказать, но это правоверная церковь, патриарх, который, главный патриарх, он сидит в Константинополе, который, говорит, что, так сказать, принял христианство, он китаец, он стал, в общем-то, так сказать, тоже наш правоверный. Все, нет ни эллина, ни иудея. Так сказать, это религия Римской империи, в общем-то, так сказать, да, все, кто там верит, так сказать, дай Бог им здоровья, ну, они, в общем, должны это понимать, что идеология этой религии была именно размытие этнических, так сказать, этнического самосознания. Вот. Поэтому здесь вопрос вызывает, значит, не вызывает, а то, что сделано сейчас, и то, что как бы идеология вот эта появилась, она появилась именно еще в эпоху Романовых, еще до Романовых, еще, в общем, так сказать, в эпоху Московского царства. И большевики его просто, эту идеологию, они просто расширили и углубили. Потому что русский народ для них, для большевиков, представлялся всегда самой главной опасностью и самым главным врагом. Отсюда одна из первых работ вот этого Ульянова Ленина, вот, была о великорусском шовинизме. Где он прямо призывал уничтожать великорусский шовинизм, вообще, так сказать, и все делать так, чтобы русскому народу было плохо. Понимаете? Ну, они делали это, так сказать, раскулачивание, расказачивание. Конечно, там и другие народы пострадали, представители других народов. Но в первую очередь, конечно, это была программа по уничтожению экономической основы русского народа. Отсюда и уничтожение всех всяческого, так сказать, самосознания русского народа. Было самосознание, подменялось там правоверием, православием. Вот 90-е годы. Да, вот русские это православные. И, в общем, пляски вокруг этой православной церкви. Дальше русские это коммунист. Пляски вокруг коммунистической этой идеологии. Русские это монархисты. И вот пляски вокруг этой монархии. Вот. Значит, самое что интересное, другим народам можно диаспоры. Русские, вот я знаю, пытались зарегистрировать какие-то свои вот эти, так сказать, национальные культурные общности, им отказывали. Им отказывали. Русским нельзя. При том, что я еще несколько лет назад говорил, что национальное культурное общество, это как бы, ну, самая мягкая форма, вот, значит, существования, так сказать, и развития этнического самосознания. А наличие диаспор на территории России, это фактически наличие представителей иного государственного образования на территории государства России. Понимаете, что значит диаспора? Что значит диаспора? Почему в Москве должна быть диаспора там? Таджикская, киргизская, ассирийская, неважно какая. Почему она должна быть? Почему там должен быть руководитель? Почему они должны, так сказать, они там бросаются, так сказать, решать какие-то юридические свои вопросы, так сказать. Ну, опять же, эти вопросы, от этих вопросов не уйти. Война расставит все на свои места. Понимаете, я так полагаю. Но то, что идет сейчас война, и то, что, так сказать, все это зависло, застыло, я думаю, что это тоже, так сказать, результат неясности национального вопроса в России. Потому что не закончилась вот эта большевистская революция, она еще не закончена. Она еще продолжается. Распад Советского Союза, он еще продолжается. То, что происходит вот на территории Украины, это продолжение распада Советского Союза. При том, что вот как бы люди как-то думают, ну, это война, это распад Советского Союза. То, что происходит на территории Армении, на территории Азербайджана, это все тоже элементы Грузии, это все элементы распада Советского Союза. Потому что Советский Союз создал, так сказать, вот эти вот территории. Там было в Армении, я не помню, может, мне кажется, две губернии было. В Грузии было точно две губернии. Значит, это советская власть создала единую Грузию, вот, значит, начертила ее границы. И сейчас там все время, так сказать, там будируют тему там Абхазии, Южной Осетии, что это исконная грузинская территория. Ну, не знаю, я не хочу, так сказать, вот. Само появление этих вопросов, это как бы продолжение распада Советского Союза. То есть он распался не так, как, ну, как расходятся, знаете, вот из коммунальной квартиры разъезжаются, без всяких договоров. Вот. Китайцы, кстати, это заметили, сказали, а вы знаете, распад Советского Союза, он, в общем, не совсем, так сказать, легитимен. Потому что нет договора. Нет договора. Понимаете, так сказать, они правильно сказали. Вот. Поэтому я думаю, что еще все это, все впереди. Все впереди. Вот. Так же, как вопросы с этой замечательной Украиной. Понятно, что американцы и французы хотели бы, так сказать, иметь там какое-то шило, которым ширять Россию. Ну, у них не получится. У них не получится. Люди там денег получили там, из Америки, там, из Европы. Там, купили себе там мерседесов, может быть, там каких-то там холодильников купили. А, понимаете, земля, ну, местная, ну, элитка, ну, местному населению что-то перепало. Там какое-то пенсионные деньги какие-то платят, еще что-то. Ну, живущие на Украине вот эти люди. А, вот. А они сейчас выясняют, что самое дорогое, что есть, это, так сказать, это родина. Это родина. Более того, русские люди, которые уехали из России, еще из Советского Союза, вынужденно уехали, потому что, так сказать, здесь невозможно было жить в экономическом плане. Вот, вынужденно уехало. Вот, оно продолжало уезжать до конца 2000-х годов, там, до начала 2010-х. Вот, они понимают, что родина – это такое серьезное, важное понятие. Они там... Просто я как-то общаюсь, какие-то люди мне рассказывают. Ну, знаешь, говорил с кем-то, вот, ну, и я там общаюсь. Люди понимают, что родина – это есть родина. И на чужой земле, сколько лет бы он ни прожил, там, в каких-то там Америках, Канадах, Германиях, вот, он, в общем, своим там не станет никогда. И дети их, они, может быть, более интегрированы в это общество. Но, тем не менее, интеграция такая, так сказать, не очень глубокая. Не очень глубокая, понимаете? И они поэтому, в общем, пришли, вот, кстати, на это голосование, на эти выборы. Там очереди были. Вдруг они поняли, что если Родина будет, то у них есть место, куда они могут приехать. И, наверное, заявление президента России о том, что Россия не только для русских. Опа. Опа. Я думаю, что они тоже так немножко подошарашены. А что, для таджиков? А для кого? Ну, то есть вопрос, он такой, серьезный. 73 РУС. Приветствую, Владислав. Вопрос о мигрантах и коррупционной составляющей, отвечающих за выдачу гражданства, начал подниматься в различных пабликах. Один из известных военкора Юрия Подоляка. Конец цитаты. Ну, хорошо, потому что сам Подоляка был такой многонациональщик. Многонациональщик. Россия многонациональная страна. Так, ну, она многонациональное государство. Государство. Много наций. У каждой нации есть квартира. Вот, и, в общем-то, в этой квартире, так сказать, вопросы какие-то решаются. Вот. Но все-таки, так сказать, есть как бы этническая территория. А где у русского народа своя этническая территория? И начали задавать вопросы. Если не только русским, так сказать, ну, или, опять же, я считаю, что так нельзя. Россия только русским. Нет. Это неправильная постановка. Вообще, так сказать, я считаю, что есть такое понятие спекуляция. Она в определенной степени спекулятивная. Спекулятивная. Так же, как и Франция не только французам, так сказать, вот. И Германия не только немцам, так сказать. Но тем не менее, у России и у русского народа должна быть своя территория, на которой, так сказать, так или иначе могут кто-то приезжать по приглашению русского народа. Женился, вышел замуж, говорит, так, я не хочу жить, так сказать, с этим мужем в Таджикистане, да, хочу его привести к себе на родину. Пусть он будет обвыкает в России. Пожалуйста, никаких вопросов. Или, там, так сказать, жену там привез из Африки, там тоже мне такие истории рассказывали, там, из Африки, так сказать, вот. Пожалуйста, так сказать, привез жену, так сказать, все, да. В Японии через 8 лет получает гражданство. Значит, 8 лет брака должно быть, и дети должны быть. И вот тогда этот самый участник этого брака получает японское гражданство. 8 лет. В Германии, ну, несчастно, мне рассказывали, что, в общем-то, сказать, соседи, это фиктивный брак был невозможен. Соседи тоже стучали, что этот человек это по фиктивному браку расписался, он там не живет. Соседи стучали там в своей службе мигрантской. Сейчас американцы, я думаю, что это дело заменили там и завозят более активно там этих мигрантов. Поэтому 8 лет. Понимаете? Многие военкоры начали задавать вопросы. А почему они задают вопросы? Они приезжают в часть, на передовую, там что-то спрашивают, а эти военные говорят, так, а что такое? А почему таджикам 172 тысячи паспортов раздали? И понимаете, как бы вот этот вопрос, он реально. Почему из Средней Азии они приехали в Россию и получили гражданство? Во-первых, это гражданство для них, так сказать, оно совершенно, так сказать, не нужно. Ну, в теории, опять же, в теории, так сказать, он там завербовался в русскую армию, пошел на передовую. Возможно, так сказать, не дай бог, конечно, он там погибнет, ну, или выживет. Выживет, так сказать, да, он вправе там, так у американцев устроено. Хотя у них там, так сказать, это страна открытая, так сказать, открытая площадка, приезжает, живись там и живи, интегрируйся. Тем не менее, у них так устроено, так сказать. Он служит в армии, в американской воюет, и в этом случае только он может претендовать на американское гражданство. Даже в Америке, даже в Соединенных Штатах Америки, которые там принимают всех. Так. Роман 2. Русские работодатели сами дают деньги таджикам, а русских выгоняют с работы. Сам лично это проходил. Меня выгнали и взяли на мое место таджика за зарплату меньше на 5000 рублей. Конец цитаты. Ну, уважаемый Роман, знаете, так сказать, в России насаждается культ без национальной экономии и экономики. Понимаете? Во Франции так не сделают. Во Франции. И в Германии так не сделают. Но экономика в России, экономия, в общем-то, она в общем-то, формирует определенные отношения. Тем более эти люди не имеют, ну, в общем-то, работодателей национального самосознания. Тоже, так сказать. Понятно, что таджиков, возможно, так сказать, нужно брать на работу, узбеков. Значит, организованно привезли, поселили в лагерь специальный, и он ходит на работу. Привезли автобусом, высадили, они поработали 8 часов, так сказать, час обед, 9 часов, так сказать, обратно привезли в лагерь, 6 месяцев поработал, и все, обратно поехал к себе, так сказать, в аул строить себе дом. Понимаете, вот в ОАЕ там тоже никаких гражданств нету. Вот Объединенные Арабские Эмираты. В России сейчас, так сказать, показывают. Вот посмотрите, как Объединенные Арабские Эмираты. Вот посмотрите, так сказать, какая высокая культура. Это действительно очень развитая, так сказать, территория. Все, так сказать, 90% населения, живущего там, это мигранты. Но они гражданства не имеют. Они имеют вид на жительство. И никаких проблем у них нет. У тех, кто из России, из Европы, у них там один подход к ним. У тех, кто, так сказать, из Индии, так сказать, если он там не имеет работы, то он, в общем, никакого вида на жительство там не получит от слова совсем. Его тут же, он теряет работу, его увольняют, и все, тут же на следующий день он едет обратно к себе, так сказать, там, в Индию, в Пакистан, там, в Бангладеш и другие страны. Все придумано уже человечеству. Все придумано. Так. Соловей. 30-31 марта 1814 года российская армия взяла Париж. 210 лет назад. Хорошая дата. Ну, я с вами не спорю, хорошая дата. Хорошая дата, действительно, так сказать. Я там читал воспоминания, мемуары, как русская армия вошла в Париж. Там французов воспоминания, там наших, так сказать, этих самых военных воспоминания. В общем-то, так сказать, там много сюжетов. В этом входе в Париж было. Значит, почему потом ушли из Франции, так люди думают, 30 тысяч солдат разбежалось. 30 тысяч солдат осело, русских солдат осело во Франции. Почему? Ну, потому что Наполеон мобилизовал огромное количество французских мужчин, они погибли в этих войнах. Мужиков нет на ферме, рабочих рук нет, так сказать, и эти французские фермеры зазывали этих солдат, увозили к себе на ферму, выдавали своих дочек за них замуж, и они, в общем-то, так сказать, становились, так сказать, началом вот, так сказать, таких полуфранко-русских семей. Так сказать. Люди, есть люди, которые даже помнят, что у них предок был русский солдат, там, который, так сказать, остался в этот период. Вот. Так что эта дата тоже имеет свои, так сказать, нюансы и изводы. Больше всего французов потрясли калмыки на верблюдах. Или башкиры на верблюдах, которые входили в Париж. Для них это было самое большое потрясение. Они там еще с луками, стрелами были. То есть они поняли, что это вот пришли вот это с Азии. Завоеватели, которые в свое время уже приходили с Азии. То есть это не первое, так сказать, было там, не первый визит был. То есть до этого визит был в V веке. В V веке, так сказать, начались визиты. До этого еще там были визиты. Там кельты тоже отсюда же пришли. С реки Волги, с реки Дона. Вот. Все отсюда ребята ходили туда. Вот. Сергей, 1956. Как передают российские СМИ со ссылкой на компетентные органы, на 404 опять принялись за комплектование очередных террористических групп Солнечного Юга. Конец цитаты. Ну, я надеюсь, что, в общем-то, так сказать, тут товарищи, которые заведуют правоохранением в России, уже сообразили, что допускать этого никак нельзя. Да, вот еще очень интересный, очень важный вопрос. Сергей, 1956. На сайте Министерства обороны Франции анонсирован набор 200 тысяч человек по таким специальностям, как пехотинец, младший офицер, боец спецназа и офицер спецназа. При этом на сайте указано, что приоритет при поступлении на службу отдается мигрантам. Конец цитаты. Ну, это они пугануть Россию хотели, Макрон. Пугануть своих они хотят, так сказать, типа, что сейчас война, чтобы, ну, люди там поприжали там с деньгами. Российское, в общем-то, так сказать, руководство почему-то молчит и не говорит, что денег нет. То есть финансовый кризис у них, так сказать, нужно стимулировать. Чего, так сказать, они ждут? Они думают, что им там эти французы денег каких-то дадут? Не дадут. Ну, мы-то чего тут? Мы просто смотрим. Значит, единственное, конечно, вызывая такую оторопь, выкачали из населения 1 триллион 100 миллиардов рублей вот под 16% годовых вот в банке. И экономика, на мой взгляд, она, так сказать, затормозилась, ну, реально и конкретно. Реально и конкретно. Потому что, ну, деньги вытащили из оборота. То есть эти деньги люди должны были тратить. Эти деньги, так сказать, они там передаются дальше и запускают процесс производства, продажи. То есть они остановили покупательную способность, которая так, в общем, в России невысокая. Выкачали, так сказать, отложенные там какие-то крохи. Ну, вот, ну, понятно, что вот эти, так сказать, набиулиные компании, они от них, так сказать, чего-то толкового ожидать нельзя. Ну, посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет. Мы просто можем наблюдать. Влиять мы на это, к сожалению, не можем. Значит, ну, насколько там, вот, ну, уже понятно. Еще после вот этого теракта, я думаю, что, так сказать, проблемы в экономике, они есть, и еще они усугубятся. Ну, может быть, ребята какие-то, так сказать, таким образом пилят сук, на котором российская власть, в общем, так сказать, находится. Это мое предположение. Может, это не так. Может, это, ну, очень правильно. Но я так не считаю, что это очень правильно. РБ. Здравия, Владислав Александрович. Как вы видите присоединение Белоруссии? Через референдум или каким-то макаром объявят о незаконном разделении в давние года? Ведь не хочется крови. У нас дураков много, припасено. С ними тяжело, не понимают. Учебники новой истории Белоруссии сильно повлияли. Спасибо. Конец цитаты. Уважаемые РБ, там, видимо, вы из Белоруссии. Я думаю, что когда закончится эта вот война, она закончится, то есть закончится, когда наступит крах финансовой системы. Я думаю, что границы будут определять люди. Вот как ни странно, не люди, которые там наверху сидят, сейчас они там приедут на съезд и начнут там чертить границы. Нет. А настроение людей сыграет очень серьезную роль. Я думаю, что, так сказать, вот эти власти там, Прибалтики, Польши, очень много потеряют. Очень много. Они потеряют рычаг управления. И в России тоже, и в Беларуси также, и во Франции, и в Германии. Я не исключаю, что в состав России войдет, так сказать, та же самая замечательная Прибалтика. Вот. Хотя, может, она и не захочет. Она захочет, а мы, может быть, не захотим, так сказать. Вот. Но Белоруссия, мне кажется, войдет в состав России. Мне кажется, это неизбежно. Потому что в большом этом самом государстве жить удобно. Все помнят, что большое государство, жить удобно. Ну, понятно, что включать в состав Большой России, так сказать, Среднеазиатские республики не нужно. Они и в составе империи это были так, постольку-поскольку. Вот. Я думаю, что Закавказье, оно, в общем, должно быть на особом положении. Вот, так сказать, вот. А там дальше как люди определят. Ну, я думаю, что мы так оценили текущую ситуацию. Текущая ситуация, так сказать, имеет множество, так сказать, выходов. Мы посмотрим. Так сказать, вот. Я лично думаю, что российская власть, она, в общем-то, под давлением неумолимых обстоятельств, а обстоятельства неумолимы, идет военная операция. И если, не дай бог, русский народ начнет отворачиваться, не то что отвернется, а только начнет отворачиваться, то это грозит очень серьезными потрясениями. Очень серьезными. Я надеюсь, что этого не случится. Я надеюсь, что, так сказать, здравый смысл возобладает, и все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.